Глава 44. Я стоял перед заваленным бумагами письменным столом архиепископа Кранмера. Прилад сверлил меня пронизывающим взглядом, и я буквально физически ощущал силу ума, таящегося за его светло-голубыми глазами. У стола также, глядя на меня, стояли оба брата Сеймур. Мы с Харснетом только что закончили рассказ о нашем посещении дома Кантрелла. Оттуда мы направились прямиком в Ламбет, и архиепископ распорядился немедленно послать за Сеймурами.
«Итак, убийца Кантрелл», — подвел итог Кранмер. «Вы оставили людей в его доме?»
«Трех констеблей», — ответил Харснет. «Они прячутся в доме и на заднем дворе. Если Кантрелл вернется, они в тот же миг схватят его».
«А если не вернется?» — задал вопрос лорд Хартфорд.
Он, как обычно, предпочел сразу взять быка за рога.
«Что, если именно сейчас он разрабатывает план убийства восьмой жертвы?»
«Нужно отправить взвод вооруженной охраны в дом Кэтрин Парр», — проговорил сэр Томас.
«Необходимо сделать все для обеспечения ее безопасности. У меня есть люди в Чартерхаусе».
«Нет», — непререкаемым тоном отрезал Кранмер. «Что подумает король, узнав, что в доме Кэтрин Парр толчется целая ватага ваших людей? Боже милостивый, если с ней хоть что-то случится!» «Арестованных царедворцев уже стали выпускать, поскольку против них не нашли никаких улик. Боннер опасается производить новые аресты в Лондоне. Он начинает бояться, что нарвется на сопротивление со стороны народа. Сегодня днем я виделся с королем, и он заверил меня в том, что по-прежнему доверяет мне. Но теперь, когда я и так скрыл от него так много всего, если что-нибудь случится с Кэтрин Парр,
мы не можем быть уверены в том, что догадки Шардлейка истины», — заявил Хартфорд. «Кантрелл мог сочинить тысячу и один сценарий расправы над той, кого он считает великой блудницей».
«Верно», — согласился Кранмер. «Это он умеет. Но я хорошо знаю книгу Откровения, и я полагаю, что Мэтью, скорее всего, прав. Мы пошлем в дом леди Кэтрин несколько человек из числа моей личной охраны, а для нее придумаем какую-нибудь правдоподобную историю о том, что до нас якобы дошли слухи о каком-то опасном воре, который собирается проникнуть в ее дом». Приняв решение, архиепископ вызвал секретаря и отдал ему два приказа. Во-первых, отобрать дюжину лучших людей из дворцовой стражи, и, во-вторых, перевести на барже 15 лошадей на другой берег Темзы. На лице секретаря появилось озадаченное выражение.
«Целую дюжину, милорд? Но тогда дворец останется практически без охраны».
«Наплевать! Делайте, что вам приказано!»
Впервые я увидел, как Кранмер вышел из себя.
«Велите начальнику стражи отобрать людей, а сами отправляйтесь в конюшни и лично подготовьте лошадей. Я желаю, чтобы 15 лучших скакунов были готовы не позже, чем через 20 минут».
Лорд Хартфорд протянул руку и осторожно прикоснулся к плечу архиепископа. Тот кивнул и продолжал уже более спокойно.
«И самое главное, я хочу, чтобы в дом леди Кэтрин Парр на Чартерхаус-сквер был немедленно отправлен самый быстрый из гонцов. Пусть скажет хозяйке, что ее дом задумала ограбить банда опасных воров. Пусть управляющий сейчас же запрет все двери и окна. А сама леди Кэтрин остается дома и дожидается прибытия моих охранников».
Секретарь поклонился и вышел. Кранмер повернулся к Харснету.
«Грегори, я назначаю вас главным. Мэтью, вы с Бараком будете сопровождать Корнера».
«Да, милорд».
Барак ждал в коридоре.
По дороге во дворец Ламбет я послал домой записку, и он приехал сюда даже раньше нас. Ему все же удалось проследить путь сбежавшей Тамазин. Она была в доме одной из своих подруг, но не захотела видеть его, поэтому сейчас в груди Барака боролись раскаяние и злость. Мою спину пронзила острая боль, и не в силах сдержаться, я поморщился.
«Вам плохо?» — осведомился Кранмер. «В доме Годдарда мне обожгло спину, но это не страшно». «Я знаю, Мэтью, на вашу долю выпало немало всего». Он посмотрел на меня серьезным, сосредоточенным взглядом. «Надеюсь, у управляющего леди Кэтрин в голове есть хоть немного мозгов. Игра еще далека от завершения». Мы надели плащи и поторопились к выходу, по пути прихватив с собой Барака. Пройдя через большой зал, мы оказались в дворцовых садах. Уже вечерело, и солнце, опустившись за ширму белых облаков, окрасило ее в нежно-розовый цвет. Я поежился. «Где охранники?» — нетерпеливо осведомился Харснет.
«Начальнику стражи понадобится какое-то время, чтобы собрать их», — ответил Барак. Харснет повернулся ко мне.
«Как вы себя чувствуете, Мэтью?» — спросил он. — «Не помешают ли вам ожоги доехать до Чартерхауса?»
«Я участвую в этом деле с самого начала и хочу присутствовать при его конце». Послышался стук копыт и звон упряжи, и из ворот дворца вылетел всадник.
«Они послали гонца», — сказал Барак.
Через несколько секунд из-за угла здания появилась дюжина крепких и рослых мужчин в шлемах под командованием высокого сержанта лет 30 с орлиным носом и острым взглядом. Они были вооружены мечами и пиками. Судя по всему, неожиданное задание озадачило их. Стражники привыкли патрулировать дворец и дворцовую территорию, а не носиться по Лондону.
«Мастер-коронер», — обратился сержант к Харснету.
«Да, я сержант Кибл».
«Ваши люди готовы?»
«Да, сэр. Мне сказано, что мы должны немедленно отправляться на Чартерхаус-сквер».
«Совершенно верно. По дороге я объясню вам задачу».
В распоряжении Кантрелла был целый день для того, чтобы проникнуть в дом леди Парр, шепнул мне Барак. «И я уверен, что он уже давно успел тайком обследовать все окрестности».
«Леди Кэтрин наверняка хорошо охраняют, особенно учитывая то, какое значение имеет ее персона сейчас».
Секретарь архиепископа выполнил полученные указания безупречно. Возле причала нас уже ждала лодка, а на лондонском берегу — отменные лошади. Мы с трудом передвигались по раскисшей от дождей дороге, по обеим сторонам которой меланхолично паслись коровы. От тряски моя несчастная спина горела, словно в огне. Миновав Смитфилд, наш отряд оказался на Чартерхаус-сквер. Двери и окна стоявшего на углу трактира «Зеленый человек» были заколочены досками. Мы проехали по заросшей травой площади и остановились у ворот бывшего монастыря. Небольшая группа нищих толклась у открытых дверей заброшенной часовни. При нашем появлении они даже не пошевелились. У попрошаек не было желания приближаться к отряду вооруженных людей. Сэр Томас натянул поводья.
«Думаю, сначала нам стоит обыскать окрестности», — сказал он. «Если мы направимся прямиком в дом, а убийца находится где-то рядом, он может сбежать. Я же хочу, чтобы на сей раз он оказался пойман».
Сэр Томас посмотрел на меня тяжелым взглядом и направил лошадь в открытые ворота Чартерхауса. Мы последовали за ним. Из водопроводной будки вышел Рассел, управляющий сэра Томаса.
«Я предлагаю послать 3 или 4 людей из охраны архиепископа, чтобы они пешими осмотрели окрестности», — предложил сэр Томас. «А вы, Шардлейк и Барак, должны теперь оставаться в тени. Преступник вас знает».
И вновь его способности стратега сослужили хорошую службу. Троих из людей Кранмера отправили на разведку, мы же остались на монастырском дворе. Из двери водопроводной будки появился мужчина в заляпанной рабочей одежде и подошел к нам, вытирая руки тряпицей.
«Я сделал все, что мог, сэр Томас», — доложил он. «Кроме того, я отправил человека в Ислингтон. Тамошние реки и ручьи переполнены, поэтому за сливными воротами скопилось чересчур много воды.
Но мы не можем оставить все как есть, мастер-инженер», — сказал Харснет.
«Если дождей больше не будет, вода на полях Ислингтона начнет впитываться в землю, и давление на ворота уменьшится. В таком случае через несколько дней мы сумеем их открыть. Остается надеяться на то, что дождливая погода позади».
«Мне скорее хочется убраться отсюда», — проворчал сэр Томас. «Вдруг сюда неожиданно заявится кто-нибудь из придворных и увидит, что нас Чартерхаус прямо напротив дома Кэтрин Парр полным-полно моих людей. Это немедленно дойдет до Ричарда Рича, а тот сообщит королю. Пойдемте, мастер-инженер, поглядим, что можно сделать».
Он прошествовал водопроводную будку, инженер и Рассел следом за ним. «Сэр Томас намерен учить специалиста, как тот должен делать свою работу», — не скрывая сарказма, проговорил я. Корнер вздохнул. «Он прав. Нам совершенно ни к чему, чтобы Рич пронюхал о том, что здесь что-то не так, и в конце концов узнал бы, что сливные ворота были заблокированы трупом распятого мойщика посуды».
«Согласен с вами».
Я посмотрел на водопроводную будку, приоткрытая дверь которой была очерчена светом горевшей внутри свечи. Мне приходилось сталкиваться с Ричем. Ради продвижения по службе он готов на все, как, впрочем, большинство придворных. К счастью, архиепископ не из этой породы. Он порядочный человек, человек принципов. На него вся надежда тех, кто радеет за реформу. И я с любопытством взглянул на Харснета. Но при этом он верит в то, что Господь избрал нашего короля в качестве своего наместника на земле. А ваш образ мысли не допускает существования посредников между человеком и Богом. Он все, что у нас есть, не считая лорда Хартфорда, конечно. Харснет улыбнулся каким-то своим мыслям. Если настанет время, когда лорд Хартфорд станет править этой страной... Впрочем, на сегодняшний день нашим рулем и витрилами является архиепископ. Ради того, чтобы защитить его, я готов пойти на все, абсолютно на все. Последнюю фразу он проговорил со злой решимостью. Мы услышали приближающиеся шаги и обернулись. Трое охранников из стражи архиепископа вернулись из дозора. Они вошли в водопроводную будку, а уже через несколько секунд оттуда выскочили сэр Томас и Рассел и поспешили к нам. «Мастер Шардлейк», — заговорил сэр Томас, — «вы сказали, что у лошади Кантрелла была характерная отметина в виде треугольника под носом».
«Да», — так сказала нам старуха, его соседка, — «гнедая лошадь с треугольной отметиной под носом. На общинном выгоне позади домов привязана именно такая лошадь и никаких следов ее хозяина».
Харснет судорожно выдохнул. «Вы снова оказались правы», — сказал он мне. «Я сомневался в вас. Простите». Он повернулся к сэру Томасу. «Нужно собрать людей архиепископа вместе. Время таиться прошло. Мы должны теперь же войти в дом Кэтрин Парр».
«Я поведу их», — вызвался сэр Томас.
«А вот этого я бы не советовал делать», — сказал Харснет. «Вас там не должны видеть».
«Коронер прав, сэр», — тихо проговорил Рассел.
Поколебавшись, сэр Томас все же кивнул и при этом обжег взглядом Харснета и меня.
«Постарайтесь, чтобы все прошло без осложнений», — предупредил он. «Если с леди Кэтрин что-нибудь случится, вы оба поплатитесь головой. Это я вам обещаю».
Он повернулся и зашагал прочь.
«Скотина!» — пробормотал Барак, когда Сеймур отошел достаточно далеко.
«Не обращайте внимания, господа!» — успокоил нас Рассел. «Это всего лишь пустые угрозы. Он не может сделать ничего без дозволения брата». Мы быстрым шагом пересекли заросшую деревьями площадь и вышли к большим домам, стоявшим на ее восточной стороне. Особняк лорда Латимера представлял собой внушительное трехэтажное здание, отделенное от дороги обширным садом. В нескольких окнах горел свет, и они напоминали большие серебряные подносы. Когда мы подходили к дому по усыпанной гравием дорожке, дверь открылась, и на пороге показался человек с лампой в руке. Он приблизился к Харснету. Это был мужчина средних лет, с окладистой бородой и взволнованным выражением на лице. На его дублете я увидел герб лорда Латимера, серый щит с красным крестом. «Мастер Корнер?» — спросил он. «Да, это я. У вас тут все спокойно?» Мужчина утвердительно кивнул. «Мы обыскали дом, но не нашли никого из посторонних. Леди Кэтрин, мы сказали, что вокруг дома рыщет шайка грабителей, и попросили ее оставаться в своих покоях, но она настаивает на том, чтоб самой всем распоряжаться». «Она просто не знает, с кем имеет дело», — мрачно сказал я. «Этот гад где-то поблизости», — пробормотал Барак. «Я кожей чувствую». Он окинул взглядом глубокие тени, которые отбрасывал дом. Вдоль внутренней стены росли деревья и густой кустарник. «Прячься! Не хочу!» «Возможно, где-то там и затаился Кантрел». «Что вы имеете в виду?» — озабоченно спросил управляющий с тревогой во взгляде. «Я полагал, мы имеем дело с бандой воров. Мы охотимся за одним, единственным человеком». Харснет посмотрел ему прямо в глаза. «Он сумасшедший. Убийца. Леди Кэтрин следует сообщить о том, что ей грозит нешуточная опасность. Сколько входов имеется в доме?»
«Два»,
— ответил мужчина, глаза которого округлились от страха.
«Этот главный и задний для торговцев и челяди».
«Приходил ли к вам сегодня кто-нибудь?»
«Приезжал гонец от короля с посланием для леди Кэтрин». Управляющий замешкался, но потом добавил: «С того времени она сама не своя».
«Где она сейчас?» — спокойным тоном осведомился Харснет.
«В своих комнатах. На втором этаже».
«Хорошо. Отправляйтесь к ней и скажите, что ей следует оставаться там. С вами пойдут двое наших людей и будут охранять ее». Двое охранников и слуга бегом направились в дом. Харснет повернулся к остальным. «Я хочу, чтобы 6 человек патрулировали снаружи, все остальные идут вместе со мной внутрь».
Охранники разошлись, чтобы выполнить приказ. Я мысленно восхитился способностью Харснета выступать в роли командира и его решительностью.
Он, мы с Бараком и 4 оставшихся охранников вошли в дом.
Мы оказались в просторном зале, стены которого были увешаны дорогими гобеленами с изображениями древнегреческих и древнеримских богов на фоне зеленых кущ. Широкая лестница прямо перед нами вела наверх, у ее основания 2 деревянных льва, выкрашенных светлой краской, держали в лапах герб Латимера. В зал выходило несколько дверей. Одна из них была открыта, и из нее выглядывали перепуганные лица 2 служанок.
«А ну-ка, Брейс!» — рыкнул на них Харснет, и они в тот же миг исчезли.
Со 2-го этажа спустился управляющий. Он, похоже, немного успокоился, и теперь его лицо выглядело сосредоточенным. «Леди Кэтрин сказала, что останется в своих покоях, но она хотела бы поговорить с вами, мастер Корнер».
Харснет набрал в грудь воздуха. «Что ж, очень хорошо».
«Что вы ей скажете?» — спросил я.
«Скажу, что до нас дошли слухи о каком-то убийце и ни слова больше». Он повернулся к управляющему. «Проверьте, все ли слуги на месте, и соберите их».
Мужчина кивнул и ушел в ту часть дома, где размещалась домашняя челядь, а Харснет, сделав еще один глубокий вдох, пошел вверх по лестнице.
Мы с Бараком остались с четырьмя охранниками, которые нервно переминались с ноги на ногу, держа руки на эфесах клинков.
«Значит, это правда, сэр?» — спросил один из них. «Леди Кэтрин действительно преследует какой-то сумасшедший?»
«Похоже на то». Через несколько минут вернулся Харснет. Вид его был мрачен.
«Леди Кэтрин пообещала оставаться у себя», — сообщил он тихим голосом. «Она умная и покладистая женщина, но, как мне показалось, чем-то напугана». Открылась дверь лакейской, и в зал снова вошел управляющий.
«Все слуги на месте, сэр. Они собрались на кухне. Все, кроме горничной леди Кэтрин, которая сейчас находится с хозяйкой. Им сказали про шайку грабителей, и они не на шутку напуганы».
«Привозили ли вам сегодня что-нибудь?» — спросил его Барак.
«Нам ежедневно что-нибудь привозят. Об этом лучше других знает повар».
«Вот давайте и спросим у него», — решил Харснет.
«Вы мыслите в правильном направлении, мастер Барак. А вы», — обратился он к охранникам, — «оставайтесь здесь». Корнер перевел взгляд на слугу. «Отправляйтесь к своей хозяйке. Ваше место сейчас рядом с ней».
Мы вошли в дверь для слуг, прошли по выложенному каменной плиткой коридору и оказались в просторной кухне. Над огнем жарилась половина косули. Мальчишка крутил вертел и поливал мясо соусами. Вокруг большого стола расселась перепуганная челядь.
«Кто повар?» — спросил Харснет.
«Я, сэр!» — вперед выступил толстый мужчина. «Меня зовут Грифс».
«Какие доставки вы сегодня получали?»
«Джордж и Сэм привезли эту косулю со Смитфилдского рынка», — повар кивнул в сторону очага. «А утром приходил угольщик. Он привез новую порцию угля, которую мы сложили в подвал».
«У кого вы берете уголь?» — задал вопрос я.
«У одного человека со Смитфилда. Его зовут Робертс, и он снабжает нас углем вот уже много лет».
Парень, крутивший вертел, повернул к нам свою веснушчатую физиономию.
«Сегодня он прислал вместо себя своего нового помощника», — сообщил мальчишка. «И на прошлой неделе тоже. Я впустил его».
Мы с Бараком переглянулись.
«Как он выглядел?» — спросил я у парнишки.
«Честно говоря, я не особо разглядел его лицо. Он был весь черный от угольной пыли. Он словно специально вывалился в угли».
«Этот человек был высоким или низким?»
«Высоким и худым, сэр. Он, как положено, отнес уголь в подвал. Я показал ему, где это, на прошлой неделе».
«Ты видел, как он выходил оттуда?»
Мальчик отрицательно мотнул головой. «Нет, сэр. Мастер Грифс велел мне почистить репу, и я пошел в кладовую». Повар занервничал.
«Не могу уже я сам принимать каждую доставку», — оправдывающимся тоном сказал он. «Видел хоть кто-нибудь, как уходил посыльный угольщика?»
Слуги дружно замотали головой.
«Ты должен был пойти в подвал вместе с ним, Джеймс», — принялся отчитывать поваренка Грифс. «В доме много ценных вещей».
«Отведите нас в подвал», — прервал его Харснет и, повернувшись ко мне, спросил. «Это может быть он?»
«Судя по описанию, да.
Но как он догадался, что в доме ждут угольщика?»
«Вероятно, он долго следил за домом, отмечая для себя каждую доставку. А с угольщиком Робертсом он, вероятнее всего, поступил так же, как с несчастным поверенным», — мрачно ответил я и повернулся к повару.
«Ну же, поторопитесь!» «Я позову солдат», — сказал Харснет.
Повар провел нас коридором и остановился возле люка в полу с вделанным в него металлическим кольцом. Харснет сходил за охранниками, оставшимися в зале, и они присоединились к нам.
«Что находится внизу?» — спросил Харснет.
«Фляги с вином, корзины с овощами и уголь, а еще там есть другой люк, ведущий к системе канализации».
«Это часть общей канализации Чартерхауса», — уточнил Харснет.
«Да, сэр. Наш дом последний в системе, и после того, как вода проходит через наши трубы, она выливается в речку, текущую у дома. Отверстие, через которое сливается вода, закрыто большой металлической решеткой, так что через него в дом никто не мог пробраться.
«Вы думаете, он затаился там внизу?» — спросил Харснет.
«Вряд ли, иначе он оказался бы в западне. Нет, если он и спрятался где-то в доме, то в таком месте, где есть путь для отступления».
«Мы должны провести тщательный осмотр», — сказал Харснет. «Вы двое спуститесь вниз и обыщите подвал и канализацию».
«В канализации сухо, сэр», — сообщил повар. «Что-то случилось с механизмом слива в Чартерхаусе. Мне это известно».
Принесли факелы. Крышку люка открыли, и два охранника Кранмера спустились в подпол.
Я бросил взгляд в просторный темный подвал, заставленный бочками и корзинами. В углу возвышалась большая куча угля. Охранники заглянули за каждую бочку и даже несколько раз проткнули клинками груду угля, проверяя, не спрятался ли кто в ней. Затем они осмотрели люк, ведущий в канализацию.
«Он запирается на засов сверху!» — крикнул нам один из них. «Там внизу никого не может быть! Все равно проверьте!»
Охранники открыли крышку люка, и на нас вдохнуло холодом и зловонным духом. «Полезайте!» — приказал Харснет. Они спустились вниз. Вскоре снова послышались шаги подошв по железному полу, и кто-то крикнул снизу.
«Никого!»
Пришел один из солдат, которым Харснет велел обыскать дом, и доложил.
«Посторонних не обнаружено, сэр!» Мы с Харснетом обменялись взглядами. «Возможно, он выбрался из дома в тот момент, когда прибыл гонец от Кранмера, и начались поиски», — предположил Барак. «Понял, что затевается что-то против него».
Харснет мрачно кивнул.
«Даже если так, леди Кэтрин на протяжении некоторого времени потребуется опека и охрана. Вы четверо еще раз прочешите весь дом. Прошу вас, постарайтесь как следует. Загляните в каждый угол, в каждую щель». Мы вернулись в зал.
«Мне нужно еще раз повидаться с управляющим», — сказал Харснет и ушел, оставив нас с Бараком вдвоем.
Барак направился к лестнице.
«Ты куда это собрался?» — спросил я его.
«Подумал, что мне стоит принять участие в осмотре дома». Он грустно улыбнулся.
«Может, хоть так сумею отвлечься?»
«Я пойду с тобой». Мы поднялись по широкой лестнице. На втором этаже был еще один коридор, а прямо перед нами две приоткрытые двери. На пороге каждой из них стоял охранник.
Из одной двери выглянула молоденькая девушка со светлыми волосами в красном бархатном платье. Должно быть, одна из фрейлин, леди Кэтрин. Подойдя ближе, я увидел две открытые внутренние двери. За одной из них виднелась кровать, украшенная богатой драпировкой и яркими гобеленами. Рядом с ней стояли Харснет и управляющий. Они разговаривали с высокой женщиной. Я сразу узнал точеную фигуру и строгое лицо Кэтрин Парр. Она обернулась, увидела меня, и ее глаза сузились от испуга. Я понял, что в тот день, когда она ехала в траурном кортеже через Вестминстер, и мы встретились взглядами, она не запомнила меня. Возможно, сейчас она решила, что представший перед ней человек странного вида и есть убийца.
«Вы не должны заглядывать сюда», — возмущенно отчитала меня юная фрейлина.
«Я прошу прощения», — промямлил я. «Я не хотел».
Но она уже захлопнула дверь перед моим носом. Барак посмотрел на меня сочувственным взглядом.
«Откуда вам было знать?» — заговорил он, но тут же умолк, поскольку с улицы раздался истошный крик.
«Пожар! Помогите! Пожар!»